Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Троицкое слово. Совместная программа «Радио Радонеж» и Свято-Троицкой Церкви.
Дорогие друзья, мы беседуем сегодня в студии Радонежа с писателем, известным православным публицистом и философом. Я не побоюсь этого слова, потому что каждый писатель – это прежде всего философ. Он осмысливает свои произведения Александром Владимировичем Богатыревым. И несмотря на то, что Александр Владимирович находится в Санкт-Петербурге, периодически, когда он приезжает в нашу редакцию, у нас настоящий праздник.
Добрый день, дорогие радиослушатели. Действительно, давненько мы не виделись. Как-то у нас и фестиваль нынешний прошел онлайн, и в этих стенах я давно не был. Так что приветствую всех сотрудников, всех вам благ в наступившем году, спасения и помощи Божией в ваших великих делах.
Александр Владимирович, принято у писателей спрашивать о планах на будущее, ну или, во всяком случае, на сегодняшний день. Вы что-то сейчас творите, над чем-то думаете и что-то замышляете?
Вы знаете, произошла чудная история. В позапрошлом году, в апреле месяце, раздается звонок. «Здравствуйте, я Владимир из Казахстана». Ну, «Здравствуйте, Владимир из Казахстана». Он говорит: «Вы знаете, я тут с внуком гулял по Липецку, зашел в книжный магазин, увидел вашу книгу «Чудо, дело тихое» о старце Симеоне, который в Сочи похоронен. И вы знаете, вот я нахожусь под впечатлением и хочу вас пригласить в Казахстан. У нас тоже был батюшка, вот он 2 недели назад скончался. Ну, батюшка был замечательный, нужно бы о нем написать книгу или снять кино, если получится». Ну, я спрашиваю, что прям так сейчас и лететь? Он говорит: «Да-да-да». Я говорю: «Ну, не знаю, как отговориться, потому что аналогичные звонки иногда случаются». Ну, чтобы не обидеть его, я говорю: «Вы знаете, наступила жаркая пора, у меня сердце больное, давайте-ка отложим до осени». «Хорошо». Он мне стал регулярно звонить. Но я чувствую, что дело серьезное.
А что за батюшка?
А батюшка замечательный действительно был. Такой отец Петр Челериди. Его семью выслали из Сухуми во время войны. И он родился в Казахстане. И, ну, поскольку был лишенцем, не сумел получить высшего образования, но освоил невероятное количество всяких профессий, которые ему пригодились уже, когда он принял сан. И он все делал своими руками, потому что беднейший городок, такой Каратау, город, который покинули русские практически полностью, очень небольшая у него паства, ну и приходилось не только служить вот для этого малого стада, но и все делать своими руками. Он и купол соорудил сам, и крест поставил над храмом, и разбил виноградник, в общем, абсолютно все, и делал и сварочные работы, и как агроном проявил всякие чудеса. Но самое главное, что вот, будучи строителем, а там есть еще один такой нюанс, он упал с 3-го этажа, когда был строителем, и вот эта травма была настолько серьезная, что вообще полагали, что ничто его, так сказать, не излечит, но по мере вот служения, как так вот он стал исцеляться, и вообще, знаете, самое главное, что вот нужно было видеть его паству, они его настолько любили, и там даже одна героиня говорит о том, что в России нет таких батюшек.
Почему? Ну, вообще в России принято любить батюшек своих, особенно той пасты, которую он окормляет. И часто вот такая любовь, она и совершает чудеса, и батюшка становится настоящим, и паства, так сказать, создает настоящую семью вокруг него.
Ну, совершенно верно. Ну, вы представьте ситуацию. Брошенный город, так называемый депрессивный. И эти люди брошенные совершенно, причем пожилые, с мизернейшей пенсией, непонятно, как они выживают, и просто никому не нужны, только Господу Богу и вот этому отцу Петру. И поэтому там была какая-то ситуация совершенно невероятной любви. Настолько теплые отношения были, что я вот, когда с ними общался, там, знаете, ну, я все-таки мужчина, не так часто слезу, так сказать, выбивает из меня общение с людьми, но там я действительно прослезился, просто видя, с какой теплотой они говорили. Ну, в общем, фильм получился, откровенно говоря, его дважды показывали по каналу «Союз», но через некоторое время, может быть, удастся на «Спас» вот как-то отдать, может, покажут. Но, во всяком случае, там, в Казахстане и в Ярославле, куда уехал вдова этого батюшки, одна из дочерей у нее тоже жена священника. И вы знаете, вот когда его зять, тоже священник, он служит в Ярославле, я, знаете, я не часто видел людей, которые о тесте могут говорить с такой теплотой. И это не наигранное, не для того, чтобы там что сказать на микрофон, а просто судя по тому, как он к теще отнесся. Вы представляете, он взял тещу в двухкомнатную квартиру, где он с 5 детьми и с женой. А у них, я просто ахнул, вот в несколько этажей палате. Ну, еще и сын инвалид. Вот любовь там, конечно, так сказать, удивительная.
К сожалению, такие люди все-таки по-прежнему редкие и у нас в России, и вообще в мире. А вот, Александр Владимирович, вы сказали такую фразу: депрессивный регион, депрессивный район. А нельзя ли аппроксимировать это понятие сегодня на большинство регионов нашей России? И даже если люди живут внешне богато, казалось бы, ну, материально обеспечены, все-таки они являются депрессивными, как часто бывает.
Ну, вы знаете, вот тут можно очень пространно на эту тему рассуждать. Дело в том, что многие люди вот последние 100 лет чувствуют себя брошенными, и уж, так сказать, уж такая депрессия в некоторых районах. Я от Калининграда до Камчатки проехал Россию, у меня 5 фильмов о Сибири, и уж я, так сказать, такие районы видел. Даже когда едешь из Петербурга в Москву, то по обе стороны дороги избушки-то, как правило, убогенькие. Ну, стоят, причем вперемешку, то стоят какие-то коттеджи трехэтажные, то вот какие-то низенькие в 2 окошка по фасаду. Вот, жалкое зрелище. Причем, знаете, ведь... Уж столько времени после войны прошло, уж можно было бы что-то сделать. Вон по Германии едешь, а там братья-американцы уж так отутюжили Западную Европу, а вся в руинах была. Ну и очень скоро как-то они все дело отстроили, все аккуратно. Но как-то, вы знаете, вот какая-то беда.
Так вот я как раз об этом. Может быть, какая-то депрессия, все-таки внутренний надлом внутри нас самих?
Ну, знаете, ну я-то даже не знаю, с какого времени начать считать. Это, а какой надлом был во время Никоновской реформы? Уж такой надлом, люди убегали в Сибирь, на север, сжигали себя в срубах. Какая-то действительно, ежели не порча, то надлом, как вы выразились, вот, знаете, уже на генетическом уровне. И, может быть, этим объясняются какие-то страхи апокалиптические. Так что, знаете, вот об этом-то, ну что толковать? Самое главное, что всегда есть надежда. Вот мы знаем о том, что и смерти нет, и что, ну вот, антихриста боятся. Все забывают о том, что после антихриста Христос придет.
Только что беседовали с политологом, она сказала, что вообще вся жизнь церкви, она в эсхатологическом плане рассматривается как жизнь перед вторым пришествием, иначе и быть не может.
Да, 2000 лет так и продолжается. Да, мы в эсхатоне, в постоянном живем. Вот, даст Бог, какой-то протянем. Но мне кажется, что все-таки нельзя людям отчаиваться, ежели не бояться вот прихода этого самого парня, не к ночи будет помянут, то в нашей воле есть способ отсрочить его приход. Это молитва. Много ли, так сказать, молится? Вы знаете, вот мы как-то так поначалу, когда стали делать фильмы на церковную тему, обрадовались, вот сколько народу там в храмы заходят, не протолкнуться, особенно вот эти, конец 80-х, начало 90-х годов, что-то невероятное было, восторг полный. Ну, во-первых, так сказать, отхлынул большой поток, ну, вот этого населения, которые обрадовались самому факту открытия церквей. А второй момент, это множество все-таки храмов построено, и так рассредоточился народ, а мы очень многое упускаем в таком политическом плане, что произошло с молодежью. Уж били-били во все колокола, вот даже я, так сказать, отважился в свое время написать статью «Осторожно, мультик», вот как воспитывали детей, это же уму непостижимо, с пеленок, начиная вот эти мультики показывали, где все, начиная от такой негативной эстетики, все черно, какие-то рыла, жуткий скрежет, какие звуки, там в комнату войдешь, ребенок, что он делает, он смотрит мультики, там, понимаете, сердце вздрагивает от одной акустики, там, то ли, наверное, на уровне инфразвук они получали, так сказать, дозу оболванивания какого-то кромешного.
Как мне сказала одна мамочка, пусть приучаются с детства и закаляют свою психику. И правда, смотришь, и подростки, и дети даже, да совсем мелкие, не боятся.
Ну, вы знаете, это тоже пугает. Это означает только окаменение сердечное. Происходит заморозка сердца, не бояться. Меня это не радует. Ребенок должен бояться. Он должен знать вот эту границу дозволенного. Он должен знать, в чем заключается опасность этого самого внешнего мира. Но, простите, вы знаете, когда в школах стали рассказывать вещи, о которых не всякий хулиган во дворах рассказывал в годы моей молодости, юности и детства, преподаватели, уроки валеологии, там такое рассказывали, это же ужас. А потом говорят, а что с поколением происходит? А так эти люди, вот заморозка сердечной, этот человек совершенно спокойно приходит, отбирает у бабушки ее пенсию. Вот. А некоторые, так сказать, могут и побить бабушку. А сколько жутчайших совершенно историй, о которых не хотелось бы говорить вот, на нашем замечательном радио, которое должно радовать народ и вселять надежду.
Но вместе с тем Радонеж первый объявил борьбу с валеологией. Я как сейчас помню этот термин, который нас тогда так поразил. И было это, по-моему, в 93-м году, еще в таком далеком. Александр Владимирович, я, как православного писателя, должен вас спросить, а что с жанром? Ведь мы от 90-х удалились уже на 30 лет. Откуда брать сюжеты? Ну, казалось бы, церковная жизнь – это все очень хорошо, возрождение, благостная картина мирного возвращения к нашим корням, к традиции. Каждый эксплуатирует эту тему, если можно, конечно, так выразиться, на свой вкус и лад. А о чем писать вообще, по большому счету, православному писателю сегодня?
Знаете, я даже не понимаю постановки того вопроса. У меня 7 мешков сюжетов. Я не преувеличиваю, я не знаю, когда к ним добираться. Каждая встреча с человеком, с простым человеком, дает возможность увидеть мир, целый мир, так сказать. Мы же действительно макрокосм. Чего-то мы такая гармошка, можно растянуть там, понимаете, от Калининграда до Камчатки упомянутых, до микроскопов, которые рассматриваешь кончик своего ногтя. Вот, широк не только человек русский, но и широка страна моя родная. Ее, конечно, сузили, но все равно еще широка и столько сюжетов. Вы знаете, вот я вам расскажу простую историю. Есть потрясающий, талантливый, душевный, замечательный человек Вячеслав Орехов. Все знают его фильмы. Во всяком случае, так сказать, на всех фестивалях православных фильмов он получал одни из первых призов. Прекрасный человек. Звонит он мне недавно и говорит, ты знаешь, вот моя приятельница, которая вот в трудную минуту моей жизни потерял всю супругу, и она приехала, совершенно незнакомый человек, помогла ему и поддержала, и сдала несколько календарей с его фотографиями, и так меня поддержала, как никто, совершенно незнакомый человек. Ну, чем не сюжет, да? А дальше сюжет развивается следующим образом. Это Слава мне говорит, помоги, она хочет помочь одному приходу, небогатому. Они никак не могут достроить храм. Сделай маленький ролик. Ну, что ж, я говорю, ладно, Слава, так сказать, свою просьбу не могу отклонить. Приезжаем на приход, и я записал 12, по-моему, синхронов, и из этих самых синхронов стал вот выбрасываю повторы всячески, и когда я сложил, знаете, ведь как наши ролики выглядят, ой, да знаете, мы такие бедные, да подайте Христа ради, да вот так крышу не можем накрыть, да и полы у нас, понимаете, сгнили, подайте, короче, вот такой у нас жанр, ну я думаю, ну нельзя такой фильм делать, и я сложил новеллу. Там рассказали, одна довольно-таки кокетливая пожилая дама рассказала о том, что произошло чудо, она вышла замуж. Вот. Другая рассказала о том, что вот этот край полит кровью, там ходишь по лесу и черепа, так сказать, пинаешь ногами, до сих пор собирая грибы. Потом совершенно замечательно сказал несколько слов дочь священника Василиса. Очень умно о том, что у молодежи начался синдром средних лет. Они чувствуют себя неприкаянными, брошенными, и вот поэтому непременно нужно иметь храм, потому что только религия спасает, когда ты вдруг понимаешь, что Господу каждый человек дорог. И она настолько-то проникновенно и просто сказала, и так душевно. И вдруг я смотрю, вот из этих самых небольших вот таких сообщений этих людей, ну там, конечно, знаете, как у нас народ говорит, там на 1,5 километра непричастный оборот, и потом сиди, строгай из этого дела. Ну, в общем, удалось сострогать очень трогательную историю. А в конце мы еще деток, которые в школе воскресной получают необходимые катехизические знания, они, я их поставил на фоне этого самого проекта, и они хором говорят, помогите нам построить храм. Вот, и получилось, знаете, не попрошайки какие-то, а очень симпатичные люди, которым очень хочется помочь. Я абсолютно уверен, что вот после такого, ну, я даже роликом не могу назвать, это фильм. Фильм, в котором люди говорят вот о той самой нужде, которая у них, так сказать, возникла. Вот, так что, когда вы говорите о сюжетах, да, на каждом шагу. Вот я вчера с друзьями общался, но столько сюжетов. И я пошел, так сказать, на эту встречу без пера и без витрил, не взял с собой блокнота. Каждый человек, который произносил тост, вообще говорил удивительные вещи. И глубокие, и умные, и, самое главное, очень уместные. Вот. Народ у нас талантливый, умный, и постоянные сюжеты возникают. Я не знаю, почему у моих коллег, вот как вы выразились, какой-то недостаток сюжетов. Знаете, как я помню, я с Солоницыным, с великим нашим художником и кинематографистом, актером общался. И вот мы как-то в Петербурге со зрителями, там, сказать, он беседовал, и вот он меня пригласил, и ему задали вопрос, что он думает о фильмах ужаса. Он говорит, других вопросов нет, а тогда только, так сказать, вот появились и там, знаете, продавали эти какие-то кассеты с фильмами ужаса. Он говорит, ну что, говорит, фильмы ужаса? Да у нас, говорит, выйди за ворота, так сказать, да у нас, говорит, страшнее, выйди, говорит, за ворота, да погуляй 5 минут, вот в ту пору, ранний перестроечный период. Так что, так сказать, и ужас полно. И знаете, вот как Дмитрий Сергеевич Лихачев о блокаде, вот у нас день снятия блокады, он написал свои воспоминания, и там какие-то моменты до сих пор цензура не пропускает, потому что вот такие страшные испытания открывают сердце человека, и столько примеров невероятного мужества и невероятной подлости, падения страшного, преступлений, все рука об руку идет по жизни. Каждый человек, сегодня он один, завтра другой, и вообще удержаться при тех испытаниях, которые выпали на долю нашего народа, очень трудно удержаться. И вот те, кто выдерживали, ну, это, так сказать, не побоюсь этого слова, это и есть святость. Когда и за други своя жизнь отдавали, когда последней карточкой, это ведь не просто дать какой-то талончик, это значит, так сказать, жизнь себя лишить и продлить жизнь, так сказать, своего ближнего. А там какие-то невероятные открывались возможности для проявления вот героизма. Не только тот, кто падал на амбразуру, так сказать, герой, и тот человек, который отдавал свою хлебную карточку, так сказать, равный герой, потому что он себя обрекал на голодную смерть непременно.
Заканчивается, к сожалению, время нашей передачи, но мне хотелось бы вот еще о чем услышать. Этот год уникальный во многих отношениях, у нас круглые даты, одна за другой, и две такие даты, которые, я думаю, мы не должны пропустить или обойти своим вниманием. Это 200-летие со дня рождения Федора Михайловича Достоевского, коренного такого русского писателя, духовного, как бы о нем ни говорили современные многие люди, что даже Достоевский, он все равно там не дорос до каких-то духовных высот. Не в этом и дело. Удивительно, что вообще Россия дала такого человека. И 800-летие великого сына нашей Родины, святого благоверного князя Александра Невского. Имя России Александр Невский. Проходил конкурс, и вот так отождествили личность князя Александра с нашей отчизной. Александр Владимирович, вы как-то планируете отметить вот эти два события в вашей творческой деятельности?
Вы знаете, я получил приглашение еще в прошлом году приехать в Переславль-Залесский, там собирались устроить конференцию. Ну вот там как-то онлайн, по-моему, все это дело прошло, но если будущее будет, то, конечно, там, так сказать, вот народ соберется. И поскольку Александр Невский мой святой, то я просто чувствую, что обязан сделать что-нибудь. Вот. Конкретного плана нет, потому что у нас вот эта ковидка, будь она проклята, так сказать, вот все планы наши нарушает. Но вот я, естественно, постараюсь. Первое, что сделать, это поехать в Переславль-Залесский. Вот. Но, слава богу, в Петербурге особенно далеко ехать некуда. Налево пойдешь с Федором Михайловичем связано, направо пойдешь с Александром Невским. Вот я так, так сказать, и живу. Может быть, салюта нет, фанфары не звучат, но празднование, так сказать, чувствуется в душе. Я живу недалеко от Сенной площади, и там вот этот знаменитый дом Раскольникова. По другую, так сказать, сторону дом-музей Достоевского. Это квартира, последняя квартира Федора Михайловича. У меня в свое время было очень много друзей. Я постоянно ходил туда. И даже вот такой Михаил Михайлович Чевчевадзе там устроил театр. И регулярно там были всякие постановки и по произведениям Федора Михайловича. Даже если не будет каких-то великих торжеств, то все равно. Вы знаете, женщина, с которой я сотрудничаю в последнее время, мы с ней сделали фильм «В поисках сокровенной Испании», и вот сейчас про этого батюшку. Мы назвали фильм «Антимин с подсолнцем», вот, потому что так Казахстан назвал патриарх Алексей. Земля полита кровью, и там вообще просто, что называется, на земле можно служить. И вот мы, ее зовут Лариса Владимировна Смирнова, она ярославская уроженка, и мы затеяли фильм об одном монастыре Свято-Алексеевском в Угличе. И все эти самые монастыри, естественно, связаны с Переславным Залесским, а в этом монастыре еще и сотрудничает пресс-секретарь владыки Переславского. Так что уже, так сказать, работа идет. Я не знаю, во что она выльется, но то, что я напишу какие-то рассказы, очерки, это вне всякого сомнения. А может быть, во время съемок этого фильма о монастыре тоже появятся какие-то темы, связанные с Александром Невским.
Завершая сегодняшнюю беседу, мне хотелось бы задать вопрос провиденциальный. Как всякий писатель, наверняка у вас есть свое видение будущего и близкого будущего. Вот сегодня такое время, что глобальные тектонические, так сказать, процессы, которые происходят во всем мире, они, несомненно, оказывают свое влияние на Россию. А в России происходит своя история и опять вот эти вот цветные революции: Белоруссия, Россия, Казахстан, Армения, Сербия, даже Черногория, а недавно Франция, Нидерланды, бунт против вот этих ковидных ограничений и так далее и тому подобное. Такое впечатление, что волна таких вот волнений настоящих, люди сами не знают, против чего они выходят на улицы. Как вы думаете, что нас ждет в близком будущем, не в далеком, в близком? Вот такое впечатление, что-то совершится.
Ну, знаете, 2000 лет назад было сказано, близ есть преддверих. Знаете, я, так сказать, даже в свое время написал о том, что был преддверих, а теперь уже даже не в сенях этот самый парень, уже в гостиной кукарачу пляшет. Ну, что делать, так сказать, думай, не думай, но все описано в апокалипсисе. Вот у меня есть фильм «Патмос». Вот ежели кто-то не видел его, посмотрите. Я там, так сказать, заканчиваю, как этот фильм. Ну, сказано, что придет этот враг рода человеческого, и 2,5 года. Выдержим, так выдержим, а если не выдержим, но будем себя вести достойно, так сказать, молиться, каяться в грехах, ну, так сказать, Господь нас пожалеет, а поскольку смерти нет, самое главное не бояться, не устрашитесь, не убойтесь, всему надлежит быть. Вот у меня, это, кстати, этот фильм, я так напоминаю сценой видения небесного Иерусалима, и ей гряди, Господи. Ну что, если на наших глазах все это совершается, то, ну, вот блажен, кто мир себе посетил, его минуты роковые. Ну, вот, так сказать, будем свидетелями. Главное, вот, не убояться и не предать Господа. Потому что страх смерти, конечно, очень сильный страх. Но надо преодолеть его, потому что за вот этим страшным наказанием награда, если мы достойно встретим. Нет другого ответа. Это не мой ответ. Так написано в Священном Писании. Читайте Апокалипсис. Не устрашитесь, не убойтесь, дорогие мои братья и сестры. Дай вам Бог здравия, спасения, во все благого поспешения и способности преодолевать страх только с помощью Божьей.
И желание читать, читать и открывать для себя новые миры вместе с писателем Александром Владимировичем Богатыревым, который сегодня посетил нашу студию. Я благодарю вас, Александр Владимирович, и хотелось бы говорить еще, еще и еще, но мы непременно продолжим.
Благодарю. Еще раз всем желаю всяческих благ. Всего доброго.
память их в род и род. В эфире радио «Радонеж» Ольга Сергеевна Четверухина, автор книги «Слава Богу за все», внучка священномученика протоиерея Ильи Четверухина.
Здравствуйте, дорогие радиослушатели! Во время прошлой передачи, когда я рассказывала о преподобном Варнаве Гефсиманском, я упомянула, что его хиротонию в иеродиаконы совершал епископ Леонид Краснопевков. И это имя показалось мне не случайным. Я уточнила, действительно, это имя упоминается и в синодике моего дедушки, отца Ильи. И вот захотелось мне почему-то рассказать об этом человеке. Сначала мне как-то колебалось, стоит ли, а потом, когда я тщательно изучила его жизненный путь, я нашла там одно определение, которое дал ему его близкий знакомец. Он назвал его «Истинно ангельская душа». И чем больше я о нем узнавала, тем больше я внутренне соглашалась с этим определением. Надеюсь, что я смогу вам все это объяснить, и вы тоже поймете то, каким был замечательным человеком архиепископ Леонид. В миру это Лев Васильевич Краснопевков. Он родился 28 февраля 1817 года в Санкт-Петербурге, а скончался он 15 декабря 1876 года в Николо-Бабаевском монастыре. То есть, в общем, он прожил совсем недолгую жизнь, года не дожил до 60 лет. Отец его, Василий Васильевич Краснопевков, был коллежский советник. По табели о рангах это полковник, капитан первого ранга. Он служил товарищем геральдмейстера в Герольдии при Сенате. Это довольно такое ответственное место, высокая должность. Мамочка его, Анна Ивановна, урожденная Ломова, была совершенно удивительный человек. Она очень была верующая. Ее родные места, где она родилась, это около Яхромы, располагаются в 40 верстах от Троице-Сергиевой лавры. Она часто посещала лавру, даже, в общем, хаживала пешком по обету к преподобному Сергию. То есть 40 километров туда-обратно, это, в общем, не так уж мало. Она много рассказывала своим детям о лавре, всегда молилась преподобному Сергию. Она почитала Сергия Радонежского всю жизнь. Выйдя замуж, Анна Ивановна переехала с мужем в Санкт-Петербург. И тут же она нашла под Петербургом недалеко Троице-Сергиеву пустынь, где хранилась чудотворная икона Сергия Радонежского. И она, конечно, очень часто там бывала. И вот однажды, когда нашему герою Льву Краснопевкову было всего около 2 лет, он заболел какой-то очень серьезной болезнью, и мамочка отправилась с ним, конечно, к преподобному Сергию пустынь. Там она очень молилась перед этой чудотворной иконой, и преподобный Сергий помог и выздоровел мальчик. После этого мамочка его продолжала очень часто бывать в этой Сергиевой пустыне, и для него с самого раннего детства Сергиева пустынь стала просто таким вот родным домом. И он часто туда приходил и с мамой, и потом и после, а один приходил. В общем, это было такое место его паломничества. Первоначальное образование Лев Краснопевков получил в английском пансионе, потом его перевели во французский пансион. Он практически изучил и французский, и немецкий, и английский языки. В 1829 году родители, то есть ему 12 лет, поместили его в горный кадетский корпус. В 1932 году он его оставил, и его определили юнкером в Балтийский флот, зачислили в 14-й флотский экипаж. Сначала он нес службу на фрегате «Мария», совершал плавание по портам Балтийского моря, затем на линейном корабле император Александр I. В январе 1938 года в чине лейтенанта он уволился со службы, ему только 19 лет. Хотя делал хорошую уже карьеру. В 19 лет он уже был в чине лейтенанта, у него были подчиненные. Все у него было, слава богу. Так почему же так получилось? Потому что в 1834 году в Сергиеву пустынь был назначен настоятелем архимандрит Игнатий Брянчанинов. И Лев Васильевич Краснопевков оказался одним из первых его духовных чад, когда еще он служил во флоте. И вот тогда зародилась дружба, взаимная любовь между будущим отцом Леонидом и отцом Игнатием. И эта дружба-любовь продолжалась на протяжении всей жизни. Игнатий Брянчанинов объяснил ему монашескую жизнь и познакомил его со всеми ее, так сказать, нюансами. Дело в том, что ведь Игнатий Брянчанинов тоже был военным и променял свой офицерский мундир на черный подрясник. И вообще происхождение у них было одинаковое, воспитание, образование было близко. Поэтому они, конечно, очень нашли быстро общий язык, им было легко и просто друг с другом. Дело в том, что владыка Игнатий очень ценил с самого начала и впоследствии отца Леонида как обладателя утонченного литературного вкуса и обширных познаний как в сфере светской культуры, так и в части богословских дисциплин. Лев Васильевич в совершенстве владел древними классическими языками. Это позволило ему изучать творения святых отцов в оригинале, а это так близко было отцу Игнатию Брянчанинову. К тому же Преосвященный Леонид всем своим духовным возрастанием вообще-то обязан именно святителю Игнатию, который его самого молодых, можно сказать, в 1934 году, ему было всего 17 лет, он еще был совершенно юным человеком. И, конечно, святитель Игнатий оказал на него огромное влияние и огромное воспитательное действие. Впоследствии они также очень много встречались при любой возможности, как только они оказывались в такой близости, что могли встретиться. Они никогда не упускали такой возможности и всегда общались. И вот еще интересно, что сейчас прям скажу, потом об этом немножко подробнее, о том, что владыка Леонид окончил дни свои в Николо-Бабаевском монастыре, в котором скончался и епископ Игнатий. То есть вот какая-то такая вот была уже, что называется, близость до могильного камня. Кроме отца Игнатия, архимандрита Игнатия тогда, у него произошло в Петербурге еще одно очень интересное знакомство. Это знакомство с митрополитом Филаретом Дроздовым. И вот что он вспоминает об этом знакомстве. «Помню, что в первый раз приехал я сюда, в Александро-Невскую лавру, где митрополит Филарет жил во время своего пребывания в Петербурге, расфранченным флотским офицером, в узеньких саночках своих на шведской лошадке. в новенькой шинели с щегольским бобровым воротником в треуголке. Это было в январе 37-го года, 20 лет ему было. Тогда я не был еще известен владыке, и счастье быть ему представленным ожидало меня к Великому посту. Митрополит Филарет встретил его очень ласково, очень к нему отнесся внимательно, и они много долго разговаривали, очень серьезно. Митрополит Филарет очень одобрил то, что он знает много языков, и знает и древний, и греческий, и латинский, и поощрил его, и сказал, что надо эти языки обязательно изучать и знать. Договорились они, что митрополит Филарет будет его и в дальнейшем принимать. Ну вот митрополит Филарет благословил Льва Васильевича в 1938 году поступить в Санкт-Петербургскую духовную академию. То есть вот он как раз уволился со службы и поступил в духовную академию. Но в 1840 году в семье случилась беда, скончался его отец. Мама уехала из Санкт-Петербурга. И митрополит Филарет тоже ему посоветовал уехать и поступить на богословское отделение Московской уже духовной академии. Мамочка его вместе с его братом и сестрами переселилась недалеко от Лавры в деревню, и так что они все там рядом жили, рядом с той Сергиевой Лавры. Митрополит Филарет позаботился о нем и написал наместнику Троицы Сергиевой Лавры, архимандриту Антонию, письмо рекомендательное. В академию поступает чиновник из дворян Краснопевков. Это не то, что некоторые бывшие перед сим. Примите его со вниманием и дайте ему право узнать обитель и монашество. И вот с сентября 40-го года Краснопевков уже становится студентом Московской духовной академии богословского отделения. Во время учебы в духовной академии Лев Краснопевков познакомился с епископом Алеутским Иннокентием Вениаминовым, который случайно проездом находился в Москве, и вот захотелось ему тоже стать миссионером. Он обратился к епископу Иннокентию с такой просьбой, но тот отклонил эту просьбу и благословил его закончить Московскую духовную академию. Темой академической диссертации Льва Васильевича была «Жизнь Филиппа, митрополита Московского и всея Руси». А вот это, конечно, очень такая интересная и глубокая тема. Я думаю, что там была очень интересная работа. Но после окончания академического курса в 1842 году его определили преподавателем гражданской истории, катехизического учения и греческого языка в Вифанскую семинарию. После трех лет службы в семинарии осуществилась его мечта. Его постригли в монашество. Он был пострижен с именем Леонид и почти сразу же посвящен в сан иеродиакона. В сентябре было, а в октябре уже и в сан иеромонаха. Примечательно, что это произошло в Московском соборе Василия Блаженного. Впоследствии, в 1948 году, отец Леонид уже бакалавр Московской духовной академии, то есть он шел по линии вот такой преподавательской. В 1849 году его уже назначают ректором Вифанской духовной семинарии и настоятелем одновременно Московского Иоанна Златоустинского монастыря. Вот что он писал: «Я почитаю свое священническое и монашеское служение выше всякого другого. И несмотря на то, что меня называют с усмешкой пустыножителем, ежедневно хожу к обедне, несколько раз в неделю служу сам, стараюсь поддерживать общение с отцом-наместником, хожу в Вифанию пешком, даже иногда с книжкой в руках». В общем, такой очень трудолюбивый, боголюбивый был пастырь. Надо сказать, что натура у него была очень поэтичная. Он очень любил природу, говорил о ее красоте, о дивном промысле Божьем, о жизни вечной. И, в общем, даже писал стихи. Но я, конечно, не буду вам зачитывать все его стихотворения. Я просто, чтобы вы имели представление о его стихотворном творчестве, зачитаю две строфы. «Но, Боже праведный, помилуй, дух покаяния мне пошли, дух маловерия унылый твоей силой отгони. И в праздник Духа Всесвятого, его огнистую струей и действием живого слова дай обновиться мне душой». Это он написал перед Троицыным днем. Вот такие трогательные стихи. Часто бывал отец Леонид в Гефсиманском скиту. Природа не оставляла его равнодушным и располагала к философским размышлениям. Вот, например, «Осень для меня обаятельна, ничто мне сырость и осенний ветер. Я вооружаюсь калошами и ватной рясой и в лес». Природа особенно спокойна и величава осенью. Она сделала свое дело, послужила человеку и как бы отходит от нас, и, готовая на отдых, прощается с человеком до радостной встречи весной. И если почему она так приятна для меня, то потому, думаю, что для нас-то обыкновенно дорого именно то, что теряем, то, что особенно любезно и привлекательно, с чем надобно расстаться. Далее, сурова и молчалива здешняя природа, как и жизнь обитателей. В саду скитском наткнулся я на клумбу маргариток, цветки, любимые мною в детстве. Душа отца Леонида была до того нежной и впечатлительной, что разговор о предметах возвышенных частенько вызывал у него слезы. Однако вступление в должность ректора Вифанской духовной семинарии было для него не очень благостно, потому что в его жизни очень много изменилось. Ему пришлось, во-первых, преподавать еще догматическое богословие, предмет, к которому он не очень был готов, и поэтому ему приходилось тратить очень много времени на подготовку. Но самое главное, что как руководитель он обязан был бдительно следить как за наставниками, так и за учениками, во все вникать, отвечать перед высшим начальством, перед общественным мнением. Поскольку у него не было никакого опыта администратора, то ему, конечно, было это очень сложно первоначально. В этой семинарии как так получилось, что не было даже такого единомысленного помощника, который мог бы как-то его поддержать. Он стал страдать все чаще от разных недугов, причина которого в большой степени заключалась в его образе жизни. Он совершенно не знал меры своим трудам и подвигам. Вот что пишет его биограф. «Для него встать с постели в полночь, идти в церковь к утренней, отстоять или отслужить раннюю литургию, затем идти в класс на лекцию, потом принимать подчиненных или посторонних посетителей и заключить все это самой скромной трапезой, по которую притом никогда не отдыхал, или с вечера просидеть за каким-нибудь официальным делом или дружеским письмом до утренней зари. Вообще он отличался необыкновенной наклонностью жертвовать собою для других и за это нередко весьма дорого расплачивался». Но надо сказать, что люди, конечно, видели и ценили его. Вот, например, профессор Петербургского университета Александр Васильевич Советов так пишет. «Для меня дорога Вифанская пустынь, где я впервые встретил человека, который был не похож на других, который своей лаской, вниманием и любовью к природе невольно вызывал к себе привязанность и глубокое уважение. Преосвященным Леонидом всегда было о чем говорить, всегда хотелось его слушать, от него поучаться. Его живое назидательное слово врезывалось в молодое сердце и потом уже не забывалось никогда. Его опытный светлый взгляд на отношения людей друг к другу, его беспредельная преданность воле Божьей и просвещенный трезвый взгляд на дух христианства, его уважение к установившимся обычаям, даже к мелочам житейским, были таким неисчерпаемым источником для назидания, что я и после, когда уже сделался самостоятельной личностью, в случае недоумения нередко обращался к преосвященному Леониду. И здесь уместно сказать об еще одной стороне его личности. Как говорят, он был примерно почтительный сын и любящий брат. Ведь отец его скончался в 1840 году, и как старший сын он принял на себя обязанности по обеспечению оставшегося осиротевшего семейства. Там была, конечно, его мамочка, вдова Анна Ивановна, две младшие болезненные сестры. Сестра еще вот была Екатерина Васильевна, которая была замужем, но она очень рано овдовела, Екатерина Васильевна Ушакова. Младший брат его, Александр Васильевич, еще учился и никак пока еще не мог найти себе хорошее место службы. Но они оба, и Екатерина, и Александр, впоследствии были верными сподвижниками своего брата. Они очень его любили и всегда ему, в общем, помогали, они были очень с ним дружны. Так или иначе, ему пришлось содержать все это семейство. Поэтому, собственно говоря, он, кроме обязанностей ректора Вифанской академии, стал еще и наместником монастыря, так как там был еще какой-то источник дохода. Брат его кончил Московский университет, юридический факультет, поступил на службу. Тогда, конечно, ему стало немножко легче. 1 января 1850 года отец Леонид был возведен в сан архимандрита и переведен из Московского Златоустинского монастыря настоятелем Московского Знаменского монастыря. И вот тут я возвращаюсь к этому его определению. Дело в том, что ректор семинарии на Кавказе, иеромонах Моисей Рыбальский, который, в общем, хорошо был с ним знаком, назвал его именно истинно ангельской душой в письме к своему тоже корреспонденту, человеку, которым был знаком, тоже Леонид, это Сава Тихомиров. Вот именно вот в переписке этих людей и мы находим такое определение, что вот ангельская душа. Сава Тихомиров, собственно говоря, был намного моложе его. Когда-то он учился даже у отца Леонида. И отец Леонид его помнил, что он был очень усердным и внимательно слушался его лекции. А после того, как он окончил курс, митрополит Филарет Дроздов назначил его ризничем и настоятелем церкви 12 апостолов, это в Кремле. И вот что пишет к этому Саве Моисей Рыбальский. «Теперь вы живете в Знаменском монастыре. Я очень рад этому. В монастыре этом я был, и мне очень понравился он своим положением. Я полагаю, что вы останетесь очень довольны, тем более, что настоятелем вон он добрейший отец архимандрит Леонид, ректор Вифанской семинарии. С ним можно жить, у него истинно ангельская душа». С Савой Тихомировым, конечно, у них тоже была искренняя дружба, и они много общались и делились всякими впечатлениями.
Вы слушали передачу из цикла «Память их в рот и рот». В нашей студии была Ольга Сергеевна Четверухина, автор книги «Слава Богу за все», внучка священномученика протоиерея Ильи Четверухина.